Глава 9. Самодостаточность. Как дать себе все, в чем есть потребность? Цель. Понять, что такое самодостаточность, и научиться выстраивать взаимовыгодные отношения с окружающими, не попадая в зависимость от них. Для этого вы научитесь видеть разницу между самодостаточностью и полной изоляцией себя от партнерских отношений. Узнаете, из каких составляющих складывается ощущение самодостаточности. Поймете, что такое партнерские отношения. Узнаете, как формировать свое окружение для максимального личностного роста. Научитесь заполнять пустоты в своей цельности, прорабатывая их с помощью предложенного упражнения. После выполнения упражнения по восстановлению целостности клиенты мне часто задают вопрос: если я восстановила свою целостность, мне теперь вообще не нужны партнеры, чтобы не попасть в новую зависимость? Нет, это вовсе не значит, что теперь ваш удел быть одиночкой. Просто необходимо учиться создавать именно партнерские отношения, в которых никто ни от кого не зависит, а лишь дополняет друг друга. При этом каждый сам по себе самодостаточен. Вот это и будет темой нашей следующей беседы. Как сохранить свою целостность и не попасть в зависимость от нового партнера? Что такое самодостаточность? Как понятно из самого слова, это состояние, когда человеку достаточно самого себя для обеспечения большинства своих жизненных потребностей. Он общается с другими людьми, у него есть друзья, партнеры. Но он не боится остаться один, так как сам может обеспечивать себя, обслуживать и вызывать в себе состояние счастья. Самодостаточность можно условно разделить на несколько составляющих – хозяйственную, финансовую, социальную, психологическую. Хозяйственная самодостаточность – это самообслуживание. Приготовление еды, покупка одежды, уход за ней, уборка дома. Эти обязанности в нашем обществе принято возлагать на женщин. Мужчины, как правило, самоустраняются от хозяйственных дел, полностью перекладывая эти обязанности на маму или жену. Но разве мужчина не может сам обслуживать себя? Он ведь устроен точно так же, как и женщина. У него две руки, две ноги, голова. Этого достаточно, чтобы научиться готовить еду, стирать, гладить белье, наводить порядок. Просто в обществе принято разделять обязанности на женские и мужские. Но это не более чем ограничивающее убеждение, сформированное воспитанием. Чтобы выйти из ограничения этого убеждения, стоит задуматься, где искать его корни. А дело все в том, что когда-то давно, когда человеческое общество только зарождалось, перед ним стояло всего несколько жизненно важных задач – добыть еду, приготовить ее и защитить свое племя, то есть прокормиться и выжить. Мужчина ходил на охоту, а женщина ждала его с добычей в пещере, готовила еду и занималась бытом. Мужчине же нужно было собраться с новыми силами, чтобы отправиться на очередную охоту и не быть съеденным зверем из-за того, что он недостаточно отдохнул. Тогда это был вопрос жизни и смерти. А находясь дома, в пещере, мужчина должен быть настороже и охранять свое племя от врагов. Тут уж не до домашних дел. Целесообразность этого разделения обязанностей, при том, что женщины давно работают с мужчинами на равных, а за безопасность отвечают двери с замками, сигнализация и стражи порядка, давно утратила актуальность. Но слабый пол по-прежнему тянет лямку быта и продолжает воспитывать своих сыновей, вкладывая им в сознание ограничивающее убеждение о том, что обслуживать всех должны женщины. Из таких мальчиков вырастают мужчины, искренне убежденные, что готовить еду и мыть за собой тарелку унизительно для них. Но они не задают себе вопроса «а почему, собственно?». Подводим итог. Хозяйственная самодостаточность человека – это умение обслуживать себя в быту, независимо от пола. Финансовая самодостаточность – это умение зарабатывать деньги для обеспечения собственных нужд, не попадая в зависимость от родителей, супругов или других людей. И хотя этот вопрос актуален в равной степени как для женщин, так и для мужчин, речь о тех, кто никак не может сепарироваться от родительских денег или привык жить в долг. Я все же больше уделю внимание вопросу финансовой зависимости женщины от мужчины в супружеских отношениях. Как вы уже догадались, мы будем говорить еще об одном ограничивающем убеждении. В нашем обществе роль добытчика возложили на мужчин. Из добытчика-охотника мужчина перевоплотился в добытчика финансового. Это убеждение было актуальным где-то в позапрошлом веке, когда женщины были ограничены в правах, и нормами общества знатным барышням не полагалось работать. В прошлом веке тоже еще можно было отчасти с этим согласиться, потому что женщины еще не стали полностью равноправны с мужчинами. Хотя законодательно это было уже урегулировано. Но сейчас, на мой взгляд, это утверждение не выдерживает никакой критики. Окончив школу, практически все девушки, за редким исключением, устремляются получать дальнейшее образование либо сразу устраиваются на работу. Что же, скажите, их останавливает потом, когда уже и профессии есть, и возможности море? Ищи себя, работай в удовольствии, обеспечивай свои хотелки. Но нет, тут почему-то в их сознании вдруг всплывает убеждение, что их должен содержать мужчина. «Зачем ты получала образование?» — так и хочется спросить. Неужели только ради того, чтобы диплом лежал на дальней полке? В итоге женское общество разделяется на две части. Первая. Одни работают, многие из них зарабатывают не меньше своих мужей. Немалая доля тех, кто зарабатывает больше мужчины, а есть и такие, кто полностью содержит семью. Вторая. Другие выходят замуж или становятся содержанками и ждут подачек от мужчин. Часть женщин, относящихся к первой категории, смотрит на сложившееся положение вещей совершенно спокойно и не терзается проблемой, кто зарабатывает больше, я или он. Другая часть устраивает из этого соревнования. «Я зарабатываю столько, значит, ты должен еще больше». И начинают пилить своих мужчин, если те не соответствуют их представлениям о мужчине-добытчике. Женщины же, относящиеся ко второй категории, вопрос заработка полностью переложили на плечи мужчин. И если те не дотягивают до определенного, сформированного в сознании женщины уровня, то вынуждены регулярно выслушивать упреки в своей мужской несостоятельности. Почему так происходит? Верно, у женщины есть еще одна роль. Природой ей предопределено стать матерью. И пока она выкармливает младенца, она действительно становится временно нетрудоспособной. Хотя сейчас уже и это утверждение теряет актуальность. Есть немало примеров того, как женщины увлеченно занимаются своим делом, находясь в декретном отпуске. Именно этим и объясняют представительницы слабого пола свое ограничивающее убеждение о том, что мужчина должен их содержать. Однако это убеждение остается с ними и потом, когда они выходят на работу. То есть женщина, работая и зарабатывая, по-прежнему продолжает считать, что мужчина ее обязан обеспечивать. Вот так она добровольно попадает в зависимость от партнера, становясь не самодостаточной. Хочу оговориться, что я ничуть не осуждаю этих женщин. Если пара устраивает такое положение вещей, и мужчине нравится обеспечивать свою женщину, отлично, да будет так. Но при этом ей стоит осознавать, что она попадает в зависимость от него. А если мы говорим о цельности, то смысл ее в том, что женщина сейчас имеет абсолютно все возможности быть финансово самодостаточной и независимой в этом вопросе. Нельзя не упомянуть и о другой стороне медали. В ситуации, когда мужчина не может или не хочет тянуть лямку и прыгать выше головы ради того, чтобы удовлетворять амбиции своей половинки, а та его постоянно за это пилит, то тут уже мужчина попадает в зависимость от мнения и воли женщины. А это удар по самооценке и прямая дорога к психосоматическим заболеваниям. К тому же вы уже понимаете, что в этом случае речь идет о союзе двух жертв, где одна не хочет брать на себя ответственность, а у другой не хватает воли защитить свои границы. Но вернемся к самодостаточности. Зачем женщине быть финансово самодостаточной? Потому что родители, к сожалению, не вечны. Муж может уйти или стать нетрудоспособным, всякое бывает. И тогда женщина вдруг обнаружит, что теперь нужно самой как-то решать финансовые вопросы. Чтобы такая ситуация не застала врасплох, имеет смысл уметь себя обеспечивать. К слову, мнение, что мужчина обязательно должен зарабатывать больше, чем женщина, это тоже не более чем ограничивающее убеждение. Важно лишь то, занимается ли человек своим делом, нравится ли оно ему, приносит ли радость, удовлетворение, или он ходит на работу отбывать повинность. Исполняет ли он чужие желания, пытается ли соответствовать чужим представлениям об успехе, или реализует собственные мечты. И достаточно ли ему его заработка для обеспечения собственных потребностей? И вот тут вопрос финансовой самодостаточности тесно переплетается с самодостаточностью социальной. Социальная самодостаточность — это умение адаптироваться в обществе и не только работать и зарабатывать деньги, но и чувствовать себя значимым, уважаемым, успешным человеком, занимающимся интересным и важным делом, которое приносит удовольствие. Это способность брать на себя ответственность, умение анализировать и принимать самостоятельные решения, не зависеть от чужого мнения. Это способность коммуницировать с окружающими людьми, умение выстраивать собственные личностные границы и соблюдать границы других людей, а также умение получать удовольствие от жизни, общаться, отдыхать, развлекаться, не перекладывая ответственность за это на других. И при этом не попадать ни от кого в зависимость. Как проявляется социальная зависимость? Если человек пошел учиться на финансовый факультет вместо того, чтобы стать художником, музыкантом, модельером, учителем, подставить можно любую профессию, только потому, что родители мечтали видеть его экономистом, он не самодостаточен, потому что зависит от мнения родителей и реализует чужие желания. Если занимается нелюбимым делом, потому что считает себя кому-то обязанным, то он зависит от человека, навязавшего ему этот долг. Если занимается бизнесом ради покупки престижной машины, квартиры в дорогом районе и других атрибутов успеха, вместо того, чтобы путешествовать, как мечтал в юности, то он зависит от чужого представления о счастье и успехе. Если выбирает друзей или спутников жизни, опираясь на статус, финансовый уровень, а не прислушиваясь к отклику души, то он зависит от чужого мнения о социальном неравенстве. Если идет на поводу манипуляторов и берет на себя чужие обязательства, значит, зависит от людей, манипулирующих им, и не умеет выстраивать свои границы. Примеров можно приводить много, но автор хорошо понимает важную вселенскую истину. Прислушиваться стоит только к собственному сердцу и искать свое место в жизни. Идти за своей мечтой и исполнять свои цели. Только тогда человек будет проживать собственную жизнь, а не чью-то. И только тогда будет самодостаточным и цельным. Тот, кто нашел свое предназначение, всегда в более выигрышном положении перед тем, кто идет на поводу чужих мнений о долге, престиже, идеалах. Ведь он заинтересован в своем развитии, и перед ним открывается больше возможностей. Соответственно, у него есть все шансы быть успешным и самодостаточным. Тому, как найти свое предназначение, будет посвящена моя следующая книга. Также вы можете пройти марафон «Ключ к себе», который и предназначен для решения этого вопроса. Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке на страницу сайта с описанием марафона, чтобы узнать о нем больше. Если говорить о социальных отношениях с другими людьми, то цельный человек не попадает в зависимость от других, потому что может регулировать и свою психологическую самодостаточность. Психологическая самодостаточность — это умение справляться со своими психологическими проблемами, не перекладывая их на близких или малознакомых людей, друзей, коллег, не прибегая к манипуляциям. Для этого человек занимается саморазвитием. Сталкиваясь с психологической проблемой, он не идет жаловаться и выливать тонны подробностей о своих неудачах на уши подвернувшимся слушателям, тем самым воруя у них время, эмоции, энергию, а ищет решение этой проблемы. Для этого и существуют подобные моим марафоны, книги, а также специалисты, психологи, психотерапевты. Профессионалы, в отличие от подружки, соседки, коллеги, не станут давать советы, следуя которым можно еще тех дел натворить. Они дадут эффективные, реально действующие инструменты, помогающие самостоятельно найти верное для этого конкретного человека решение. В этом и заключается психологическая целостность человека. В умении осознать проблему и в желании ее решить самостоятельно, не попадая в зависимость от чужого мнения. Не окружение выбирает нас, а мы выбираем окружение. Говоря о самодостаточности, важно обратить внимание на еще один важный аспект. Самодостаточность не означает изоляцию человека от близких, друзей и в целом от общества. Цельный человек не стремится занять позицию «теперь я больше ни в ком не нуждаюсь». Он лишь может обеспечивать свои потребности без посторонней помощи. Для него ценность людей, находящихся рядом, заключается не в том, что они могут ему дать или сделать, или какую энергетическую дыру закрыть. Он воспринимает их как партнеров, попутчиков, которые делают его жизнь насыщеннее и интереснее. Чтобы было понятно, объясню на примере. Это реальная история, но имена ее участников я изменю. Они не состояли в законном браке, но я для краткости все же буду называть их мужем и женой. Это не принципиально в этой истории. Александр тщательно контролировал, как одевалась его супруга, какой макияж и прическу делала, выходя из дома. Он мог сказать, что ее вид его не устраивает, и настоять на том, чтобы она переоделась в более скромное платье. Сделала прическу попроще. Он давал ей деньги на личные расходы, но требовал тщательного отчета, на что и сколько было потрачено. Он сердился, если Елена где-то задерживалась или отклонялась от намеченного маршрута, о котором она предварительно ему отчиталась. Он решал, в каком ресторане они будут обедать, какой фильм смотреть и когда и к кому пойдут в гости. Елена должна была спрашивать его разрешение на то, чтобы посидеть с подругой в кафе, съездить в гости к сестре или сходить в салон красоты. В то же время он был заботлив, дарил подарки и, казалось бы, почти ни в чем ей не отказывал. Если бы только не этот тотальный контроль. Поначалу Елена принимала такое поведение за заботу. Ему не безразлично, как я выгляжу. Он хочет знать, где я буду, чтобы не переживать. Он занимается планированием бюджета, поэтому контролирует мои расходы. Но постепенно она стала обманывать мужа, чтобы не выслушивать укоры, а то и длительные нравоучения о том, как должна себя вести порядочная супруга. Она заметила, что испытывает чувство вины, делая покупки, которые Александр считал бессмысленными женскими тратами. Поэтому о них она тоже стала умалчивать, списывая расходы на поездки в такси, в то время как сама ездила на метро. И постепенно она стала понимать, что что-то в их отношениях ненормально, что такой жесткий контроль задевает ее чувство самоуважения. От себя добавлю, что здесь речь идет о границах, но такого понятия в сознании Елены тогда еще не было. В конце концов, ей надоело ощущать себя провинившейся школьницей. Последней каплей стал скандал, который муж закатил, когда она одолжила некоторую сумму личных денег своей подруге. Он долго ругал ее за то, что она без его ведома распорядилась деньгами, а потом потребовал, чтобы Елена отправилась к подруге и забрала деньги обратно. Сумма по меркам их семьи была небольшая, и речь шла всего о нескольких днях, поэтому Елена и сочла возможным выручить подругу. Тем более, что деньги были не последние и были выданы ей на личные расходы. Такого унижения Елена стерпеть уже не смогла и ушла из дома к той самой подруге. Семейная жизнь Александра и Елены рушилась. Пытаясь примириться, Александр продолжал убеждать жену, что она нуждается в его контроле, что пропадет без него, и требовал извинений. Елена разрывалась между стремлением отстоять свое достоинство и желанием вернуться, попросив прощения. Проблемой для нее было то, что она чувствовала себя зависимой от мужа. Она не была самодостаточна, ни финансово, ни социально, так как нигде не работала, не имела ни денег, ни умения их добывать. То ощущение надежности, которое давал ей брак с Александром, тоже враз рухнуло. Она очень крепко залипла на этих отношениях, и порой ей казалось, что она не справится, не сможет найти выход. Что супруг прав, и без него она ничего собой не представляет. Именно в таком состоянии она и попала ко мне на марафон. о котором узнала от той самой подруги, которая одолжила денег. Подруга, надо сказать, оказалась мудрым человеком и не стала давать Елене советы, а отвела ее на марафон и тем самым позволила той самостоятельно разобраться в ситуации и взять на себя ответственность за принятие решений о своей дальнейшей жизни. Елене пришлось много поработать над собой, много писем написать. Долго прорабатывалось ее восстановление цельности. Но она оказалась прямо-таки потенциальным автором своей жизни и быстро научилась ответственности. А также приобрела умение видеть возможности и использовать их для достижения своих целей. Сейчас Елена полностью освободилась от зависимости и вполне самодостаточна. Она уверена, что случай с деньгами, казавшийся тогда самым черным из всех событий ее жизни, и был уроком Вселенной, который случился с ней исключительно для того, чтобы изменить ее жизнь к лучшему. К сожалению, истории с зависимостями и залипанием заканчиваются не у всех так хорошо. Вернемся к разговору о самодостаточности. Если вспомнить о составляющих счастья, которые мы обсуждали в первой книге, то человек нуждается в общении. Для этого ему нужны другие люди. В любви. Причем у него есть потребность как получать, так и дарить любовь. В признании. Для удовлетворения этой потребности тоже без других людей не обойтись. Но самодостаточный человек не зависит от других людей. Он общается с теми, кто ему интересен или приятен. Любит тех, кто ему дорог, и ценит тех, кто дорожит им самим. Получает признание среди тех людей, которые могут по достоинству оценить его таланты и способности. Он не пробивается к признанию, чтобы доказать кому-то свою значимость, а занимается тем делом, которое ему самому интересно. Поэтому он окружает себя людьми, с которыми приятно общаться, проводить время, заниматься общим делом, следовать одним идеям. Все верно, мы говорим об авторстве. Самодостаточный человек не подстраивается под окружение, чтобы нравиться, угождать и зависеть от окружающих. Он создает свое окружение сам. Поэтому если вам кажется, что вас не понимают или вы чувствуете желание кому-то что-то доказывать, значит, вы не нашли своих людей. Оставьте окружающих при своем мнении. Не пытайтесь им ничего доказать, переучить, подсказать, направить на путь истины. Помните, что вы идете своим путем, а они своим. И каждый из вас проживает свою жизнь. Если они готовы вас слушать, говорите. Если не готовы, оставьте в покое. Близкий человек, который дорожит вами, позволит вам быть тем, кто вы есть, и думать и поступать так, как вы считаете нужным. Если же он продолжает вас поучать, указывать, как вам жить и что вам лучше делать, беспардонно нарушая ваши границы, восстанавливайте эти границы, напоминайте о них. Либо он примет правила игры и постепенно начнет меняться, либо ваши пути разойдутся сами, безболезненно. Теперь вы знаете, как с этим справиться. Как только вы перестанете пытаться изменить свое окружение, оно естественным образом само начнет меняться вокруг вас. Люди, с которыми вам не по пути, отойдут с переднего плана, а на их место начнут приходить те, кто готов вас понять. Это закон Вселенной. Подобное притягивает подобное. Но стоит помнить и о другом законе Вселенной. Мы — те, с кем мы общаемся. Еще известный педагог Шаталов ввел понятие «эффект рассола», принцип соленого огурца, смысл которого таков. Если в банку с солеными огурцами и рассолом погрузить свежий огурец, тот неизбежно просолится. Так и человек, погруженный в определенную среду со свойственными ей взглядами, идеями, отношением к жизни, рано или поздно проникнется этими взглядами. Это неплохо и нехорошо, это закономерность. А вы можете использовать ее в своих интересах. Ищите общество тех людей, которые вам нравятся, успешных, уверенных в себе, целеустремленных, увлеченных теми же идеями, что и вы. И в их окружении вы будете становиться все более успешным и уверенным, а также будете развиваться в том направлении, которое вам интересно. С другой стороны, если вы будете увлеченно заниматься своим делом, не обращая внимания на попытки окружающих вас изменить, к вам начнут притягиваться такие же, как вы, увлеченные люди. А принцип соленого огурца начнет действовать и на ваше ближайшее окружение. На супруга, детей, родителей. Со временем они проникнутся вашими идеями и примут ваш новый образ жизни, точку зрения и так далее. Правда, не стоит забывать о том, что если противодействующих вашим устремлениям людей в окружении слишком много, они могут задавить своей энергией любую вашу попытку что-либо изменить. Но не стоит расстраиваться. Из этой ситуации есть выход. Используя принцип соленого огурца, вы можете намеренно окружить себя теми людьми, которые готовы вас поддержать. Сейчас, в пору цифровых технологий, это перестало быть проблемой. В интернете можно найти сообщества, клубы, другие организации близких вам по духу людей. Ищите, общайтесь. Расширяйте свой круг общения единомышленниками. Создавайте сами свое окружение, в котором вам будет комфортно. И оно, как я уже говорила, создавая эффект рассола, будет пропитывать вас своей энергией, придавать вам сил и уверенности. Именно для этого я в дополнение к своим марафонам создаю в мессенджере Telegram чаты-болталки, в которых участники марафонов могут поделиться своими проблемами и получить поддержку, участие. А также зарядиться позитивом от тех, кто делится своими удачами и инсайтами. В этих чатах накапливается мощнейшая энергия. Очень приятно бывает наблюдать, как болтальщики общими усилиями вытягивают людей из глубочайших энергетических ям. Как человек приходит с болью и благодаря активному участию и поддержке прямо на глазах приобретает уверенность в себе и своих силах. И вас я тоже приглашаю в болталку, созданную специально для этой моей книги. Отсканируйте QR-код, расположенный ниже, и перейдя по ссылке, вы попадете в чат Telegram. В нем вы сможете общаться с другими читателями этой книги, делиться своими открытиями и наполняться зарядом энергии других авторов жизни. Резюме 9 главы. Необходимо создавать именно партнерские отношения, в которых никто ни от кого не зависит, а лишь дополняет друг друга. При этом каждый сам по себе самодостаточен. Хозяйственная самодостаточность человека — это умение обслуживать себя в быту, независимо от пола. Финансовая самодостаточность — это умение зарабатывать деньги для обеспечения собственных нужд, не попадая в зависимость от родителей, супругов или других людей. Для ощущения финансовой самодостаточности не имеет значения, сколько человек зарабатывает. Важно лишь то, занимается ли он своим делом, нравится ли оно ему, приносит ли радость, удовлетворение, и достаточно ли ему его денег для обеспечения собственных потребностей. Социальная самодостаточность — это умение адаптироваться в обществе и брать на себя ответственность, а также умение выстраивать собственные личностные границы и соблюдать границы других людей. Психологическая самодостаточность — это умение справляться со своими психологическими проблемами, не перекладывая их на других людей, а также не прибегая к манипуляциям. Любовь — это не только чувство, но и осознанное поведение. Цельный человек может обеспечивать свои потребности без посторонней помощи. Людей, находящихся рядом, он воспринимает как партнеров, попутчиков, которые делают его жизнь насыщеннее и интереснее. Еще одна история автора жизни. В завершение, прежде чем дать вам очередное задание, приведу в пример историю еще одной пары, которая прошла путь от любви до равнодушия и обратно. Эту историю мне прислала участница марафонов «Автор жизни». Ее рассказ не только демонстрирует, какие происходят трансформации с человеком и его окружением во время прохождения марафона, но и наглядно иллюстрирует, в какие крайности не стоит впадать при неверном истолковании самодостаточности. Анечка. Я хочу тебя поблагодарить за свое семейное счастье. Потому что если бы не твои марафоны, его уже, пожалуй, не было бы. Из-за собственной гордыни и нежелания понимать человека, который на самом деле дорог, я его чуть не потеряла. К счастью, Вселенная вовремя привела меня на твой марафон. Наша история начиналась красиво. Ухаживание, букеты цветов, долгие беседы под луной на интересные обоим темы. Одни и те же книги читали, одну и ту же музыку слушали. Любили вылазки на природу, рыбалку, походы. Казалось, мы созданы друг для друга и думаем одинаково. Он был хорошим мужем, зарабатывал немного, но умел разумно распоряжаться деньгами. Все необходимое у нас всегда было. Кроме того, он был, как говорят, мастер на все руки. И ремонт сам мог сделать, и починить что, если в доме сломалось. Любые мои задумки воплощал в реальность по мере возможности. Огромный вольер для птиц, красивая тумба под аквариум, водопад во дворе, альпийская горка. Любой каприз, лишь бы не сидеть сложа руки. В общем, жили не на широкую ногу, но не бедствовали. Началось, наверное, все с покупки ноутбука. Давно мечтала о том, чтобы работать, не выходя из дома. Поэтому стала штудировать информацию на предмет онлайн-работы и делать первые попытки заработать в интернете. Поначалу это были смешные деньги, но я продолжала искать возможности. И скоро нашла свое направление. Стала активно его осваивать. Муж же продолжал работать во дворе, радуясь моим успехам, но не особо интересуясь моим новым увлечением. У меня же просто кружилась голова от осознания открывающихся передо мной возможностей, которые давал доступ в интернет. Я недоумевала, как он может этим не интересоваться. Кризис начался, когда мы переехали в село. Это было обоюдное желание. Оба мечтали о просторе и природе. Только мечты наши теперь выглядели не одинаково. Он мечтал о фермерстве, пасеке, рыбалке, а я — о работе с ноутом в саду под шелест листвы и пение птиц. Оказалось, что не все так просто, как мечталось мужу. Чтобы поднять хозяйство, нужно было сначала выстроить помещение для него, облагородить неухоженную землю. В общем, накопления, оставшиеся после покупки дома, быстро улетели на строительство. Приобретение техники, снаряжение. Муж работал с утра до ночи, обновлял сад, ухаживал за огородом, собирал ульи для пчел, варил клетки для животных, строил коптильню и, казалось, получал от этого удовольствие. Но денег его занятие не приносило, скорее наоборот. Я поняла, что пора активно применять все накопленные знания и брать финансовый вопрос под свой контроль. Вместе с решимостью нашлись и первые клиенты, сначала с недорогими заказами. Потом задания усложнялись, я приобретала опыт, спрос на мои умения был, работа мне нравилась, и я ушла в нее с головой. Это был тот самый случай, когда Вселенная увидела, что я занимаюсь своим делом, и взяла меня под свою опеку. Появились постоянные заказчики, и периодически обращались люди с одноразовыми заданиями. Дело пошло. Я стала вкладывать часть заработанных денег в свое дальнейшее профессиональное и личностное развитие. А также стала замечать, что мы с мужем общаемся все меньше. У каждого свои интересы. Времени вместе проводим все меньше. Стали по отдельности ездить отдыхать. Растущее хозяйство нельзя было оставлять без присмотра, поэтому вдвоем уезжать уже не получалось. Я, конечно, помогала ему по мере возможности. Животных люблю, не брезгливо. Мне не в тягость было их накормить, приласкать, вычистить клетки. Но для меня это было скорее развлечением, отдыхом, сменой вида деятельности. А мыслями я постоянно была в работе. Муж же в мои дела не вникал совсем, хотя он был в курсе того, как стремительно у меня развивается дело. Я не могла не делиться своими удачами. Но и не могла не заметить того, что мы стали читать разные книги и смотреть разные видео. Он о том, что его интересует, а я о том, что меня. Наши интересы разошлись. Это мне казалось катастрофой. Тем для разговоров становилось все меньше, а обид все больше. Ему казалось, что я могла бы больше ему помогать. Мне казалось, что к моей работе можно было бы относиться более уважительно. Столкнулась с тем, когда думают, что раз возле компьютера в кресле сидишь, то вроде как и уставать не с чего. В общем, потихоньку пропадало уважение друг к другу и хотелось понимания. Но его-то и не было. Претензии копились внутри, но не высказывались. Росло отчуждение. Стало казаться, что у нас не осталось ничего общего. Сейчас я уже понимаю, что это нормально — жить своими интересами. А тогда казалось, что между нами просто стена выросла. И вот как раз в это время я попала на марафон «Автор жизни». И наряду с тем, что кое-что я стала понимать, все же одолела меня гордыня. Только я на первом марафоне еще не понимала этого. Вот, думаю, какие мы разные стали. Я развиваюсь, расту, учусь, а он ничем не интересуется, только со своими пчелами возится да в огороде копается. А я ж такая вся целеустремленная, его пытаюсь увлечь, а он совсем не хочет развиваться. В общем, тут и осуждение, и оценка, и гордыня, и навязывание своей точки зрения — целый коктейль. И вот выполняю я задание, письма пишу, меняюсь потихоньку, учусь принимать ситуацию, не осуждать, радоваться чужим успехам. И все равно жду, когда ж на него это тоже подействует, но эффекта нет. У меня с работой все складывается просто наилучшим образом. Заказчики выходят на меня самыми удивительными путями. Я вообще перестала заботиться о том, чтобы их искать. Как только заканчиваю работу с одним и посылаю посыл во Вселенную, что нужен новый, он находит меня сам. Откуда они ко мне только не приходили? Я чувствую, что попала в поток и отдаюсь любимому делу с головой. Заказы получаю один другого интереснее. Каждый помогает развиться еще больше, приобрести новые навыки. В общем, кайфую от работы и ощущаю себя вполне самодостаточной. Кажется, что мне никто и не нужен вовсе, я могу сама себя обеспечить. Начинаю ловить себя на мысли о разводе. Но Вселенная мудра. Заметив, что я запуталась, она показывает мне Анин пост об ограничивающих убеждениях, которые приносят пользу. И я понимаю, что ограничивающее убеждение, которое является моей жизненной ценностью, это мы в ответе за тех, кого приручили. Внятно так осознаю, что никогда не смогу предать ни собаку, ни кота, ни то, что человека. И я прихожу к выводу, что сколько бы я ни думала о разводе, я не смогу оставить человека, с которым прожила 20 лет. Человека, который мне поверил, когда я говорила «да» на вопрос, согласна ли ты быть с ним и в горе, и в радости. Ведь он, по сути, даже не изменился по большому счету. Он все такой же, каким я его полюбила. Он ничего плохого мне не сделал. Даже почти никогда личных границ моих не нарушал. Всегда во всем поддерживал и ни в чем не ограничивал. А хорошего, если вспомнить, тетради не хватит, чтобы перечислять. Это не 100 пунктов будет. Выходит, изменилась я. И оказывается, не во всем в лучшую сторону. И я решаю, что развод — не мой выход из создавшейся ситуации. А значит, нужно восстанавливать отношения с мужем. А тут и «Автор жизни 2» начался. Меня отрезвляют эфиры сначала о гордыне, узнаю себя, а потом об оценке. И, наконец, доходим до эфира о взаимопонимании. И от слов Ани под термином «взаимопонимание» большинство людей подразумевает только лишь понимание себя, просто зависает мое сознание. Оно цепляется за эту фразу и ставит ее на повтор. И я внятно так понимаю, что настолько зациклилась на себе, своем саморазвитии, своей работе, что просто перестала интересоваться жизнью мужа. Чем он живет, о чем думает, что его заботит, что радует. Мы перестали об этом говорить, потому что меня перестало это интересовать. Понятия «семья» и «отношения» выпали из моей системы ценностей. Не скажу, что все изменилось прямо в раз, но это точно был переломный день в нашей жизни. Я увидела рядом с собой человека, который чувствовал себя забытым и ненужным, оставленным на обочине моей жизни, пока я радостно, ничего не замечая вокруг, неслась по дороге саморазвития. Я вспоминала те жаркие споры, рождавшиеся при обсуждении какой-либо общей идеи, ту радость, которую ощущала просто от того, что он рядом. И мне стало больно, когда я представила себе, что чувствует сейчас он. И радостно от осознания, что ведь мы все еще любим друг друга. И я стала проявлять интерес к его делам, а также рассказывать о том, что узнаю на марафонах. Сначала он не особо интересовался, слушал равнодушно или даже посмеивался где-то, мол, промывают тебе мозги. Это типичное отношение людей, которые отвергают психологию как науку. Я с таким мнением сталкивалась не раз, и меня это даже не задевало. А потому я продолжала рассказывать о своих инсайтах, иллюстрировать рассказы примерами, многие из которых были моими собственными. И тогда он не мог отрицать очевидного. Одновременно с этим он тоже стал делиться своими новыми знаниями, наработками, планами. И до меня вдруг дошло, что развитие у каждого человека идет в своем направлении. Развиваться — это не значит идти одним путем и только в одну сторону. Это значит узнавать новое, приобретать опыт в той сфере, которая интересна лично тебе. Я поняла, насколько он горит своим делом и продвинулся в нем. И я, наконец, увидела, что он тоже развивается, только иначе, чем я. Отношения очень быстро стали налаживаться. В нас обоих вновь проснулось желание заботиться друг о друге. Мы стали проявлять интерес к делам, помогать друг другу. Я ему с огородом, он мне по дому. Был и долгий откровенный разговор, в котором мы высказали накопившиеся обиды и обсудили, что можем изменить в наших отношениях. Со временем муж постепенно стал вникать в мои идеи, связанные с саморазвитием. Мы стали их обсуждать. Он перестал предвзято относиться к психологии, поддержал меня в предложенных нововведениях, главными из которых были искоренение такого понятия, как «должен», а также исключение из наших разговоров оценивания и осуждения других людей. В общем, марафон и автор жизни существенно повлияли на наши отношения в семье. Мы прошли через кризис и к 25-летию брака возродили теплые отношения. Научились с уважением относиться к интересам и занятиям друг друга. Сейчас мне даже думать страшно о том, что из-за собственной гордыни и ложного понимания самодостаточности я могла вот так просто разрушить то, что на самом деле было мне дорого. Когда я поняла, что мой муж реализуется в своем предназначении и стала его поддерживать, у меня дело наладилось и стало приносить доход. Ему, оказывается, так не хватало моей поддержки и веры в него. Мораль моей истории такова. Гордыней и равнодушием можно убить даже самую крепкую любовь. Но если люди заинтересованы в отношениях, они могут не только их восстановить, но и сделать гармоничнее и лучше. Если человек, находящийся рядом, дорожит вами, он постепенно начнет прислушиваться к вашему мнению и тоже начнет меняться. Просто не нужно пытаться изменить его насильно или зацикливаться на ожидании, когда же он начнет меняться. И не нужно ждать, пока он поймет вас, а начать с того, чтобы попытаться понять его. Начнете менять себя, и перемены в вашей жизни и с окружающими произойдут сами собой. И, конечно же, больше разговаривайте друг с другом. Делитесь своими ценностями, чтобы эти ценности становились общими. Автор этого письма и историю рассказала, и выводы сделала. Но у меня есть комментарии. Поиск идеального партнера, равно как и идеальных отношений, это в первую очередь про непринятие себя. Иногда человек даже не допускает мысль о том, что сам не идеален. Этакий синдром отличника. У меня должно быть все на высоте, потому что я и сам идеал. Не принимая собственные недостатки, отсекая мысли, что тоже по каким-то параметрам можете не соответствовать чьим-то идеалам, вы не принимаете себя реальным. А если не знаете, как это — принимать себя, как же принять другого? Вот и начинают выдвигаться условия, больше похожие на ультиматум. Ты должен быть таким-то, или так, как я хочу, или никак. Либо становишься таким, либо последуют санкции. Такая позиция ведет к полному краху взаимности в паре. Ни о каком взаимопонимании и взаимоуважении речь уже не идет. Согласие на отношения автоматически подразумевает принятие особенностей партнера. Именно особенностей, а не недостатков. Просто из-за того, что они у каждого свои, мы не всегда принимаем их проявления в людях. А позволяя другим иметь слабости, вы и себе можете позволить их иметь. Да, это не идеальность, но она украшает и человека, и жизнь. Все-таки настоящая любовь — это безусловное принятие. Принятие без условий. Именно в таких отношениях можно рассчитывать на собственное развитие и развитие партнера. Только не путайте принятие и самопожертвование. Это две совершенно разные истории. По-настоящему любить способен тот, кто любит себя, а жертва себя не любит заведомо. Если есть претензия к партнеру, не ломайте его, не принуждайте, а попросите. И имейте смелость получить отказ, если ваша просьба не соответствует его желанию. Измениться человек может только по собственному мотивированному желанию. В любом случае, принять — это увидеть то, что есть, и честно ответить себе на вопрос: готов ли я счастливо жить бок о бок с этим? Да, живите и наслаждайтесь жизнью. Нет, думайте почему. Определите, это ваше восприятие или навязанное со стороны. Ваше? Тогда вы имеете право выйти из отношений и искать партнера с другими качествами. Главное, будьте счастливы. И тем, кто рядом, позволяйте быть счастливыми. Ищите компромиссы, договаривайтесь, обсуждайте. Ведь любовь — это не только чувство, но и осознанное поведение. Задание 9. Упражнение «Диалог с подсознанием». Итак, теперь, когда вы уже понимаете, что значит быть цельным и самодостаточным, пришло время разобраться, как научиться давать себе все то, в чем вы нуждаетесь. Для этого предлагаю вам выполнить довольно простое и интересное упражнение. Вам понадобится ручка, тетрадь и полчаса времени, когда вас никто не потревожит. В этом упражнении вы будете входить в контакт со своим подсознанием, которое знает ответы на волнующие вас вопросы. Но пока вы не спрашиваете его напрямую, оно не спешит ими делиться. Важность заключается в том, что когда вы сталкиваетесь с какими-то трудностями, которые раньше решал за вас ваш партнер, вы начинаете паниковать или впадаете в отчаяние. В таком состоянии вам трудно найти решение проблемы. Но если вы проработаете возможные варианты проблем заранее, в спокойной обстановке, эти решения пропишутся у вас в подсознании, как известные вам факты. А когда подобная ситуация произойдет с вами, вы будете знать, как вам стоит поступить. Это и дает ощущение самодостаточности. Вы знаете, как необходимо действовать в определенной ситуации. Для того, чтобы вы эти ответы получили, нужно войти в легкую степень транса. Поэтому сядьте поудобнее, закройте глаза и расслабьтесь. Представьте, что у вас есть собеседник, который не может говорить, поэтому вы будете вести с ним переписку, диалог в тетради. Этот человек обратился к вам за помощью. Вы будете играть роль психолога, психолога своего подсознания. А как вы знаете, психологи не дают советов, они задают наводящие вопросы, которые помогают найти нужные ответы. Поэтому и вы будете задавать вопросы, а ваше подсознание будет искать на них ответы. Чтобы диалог давался легко и не заходил в тупик, когда трудно дать точный ответ, вы будете использовать связующее слово, например. Оно помогает подсознанию предлагать ответы не как стопроцентное утверждение, что бывает нелегко сделать из-за неуверенности в правильности ответа, а просто как вариативные рассуждения, предположения. Однако стоит понимать, что обычно первое, что приходит на ум, как раз и является верным ответом. Но подсознанию об этом можно не сообщать, это шутка. Итак, упражнение. Ваша беседа будет выглядеть приблизительно так. Ты не чувствуешь себя самодостаточной. Подумай, чего тебе не хватает? Например. И ваш собеседник подхватывает это слово и отвечает. Например, мне не хватает чувства защищенности. Вы, как психолог, начинаете эту тему развивать. Тот, кто раньше давал тебе это чувство, что он делал для этого, например? Например, он решал бытовые проблемы. Какие проблемы он решал, например? Например, когда у нас прорвало трубу, он вызвал сантехника. Как ты думаешь, откуда он знал, как вызвать сантехника, например? Например, его номер мог быть записан у него в телефоне, или он мог посмотреть в справочнике, или найти в интернете. А ты могла бы посмотреть там же и записать себе номер в телефон, например? Да, могла бы. Но я в таких случаях теряюсь и забываю, где искать, или как он подписан. А что ты тогда могла бы сделать, чтобы подобные экстренные номера были у тебя под рукой, на случай, когда ты растеряешься, например? Например, я могла бы выписать их заранее на лист и повесить на холодильник, чтобы они были перед глазами. Тогда ты можешь сделать это прямо сейчас. А когда ты вновь почувствуешь, что теряешь свою целостность или не чувствуешь себя самодостаточной, обращайся ко мне, и мы вместе обязательно найдем решение. Подобным образом вы можете прорабатывать любую ситуацию, которая вас может озадачить своей кажущейся на первый взгляд сложностью. Выполняйте упражнение каждый раз, когда у вас появляется чувство тоски по бывшему партнеру. Когда вам не хватает какого-то ресурса, которым он вас обеспечивал. Задавайте своему подсознанию вопросы и ищите на них ответы. Вовсе не обязательно, чтобы все трудности решали вы сами. Вы вполне можете обращаться за помощью к людям. Например, если заменить перегоревшую лампочку или повесить полочку мог муж, с которым вы расстались, то вы в этом случае можете обратиться к другу, соседу или вызвать мастера из службы «Муж на час». В мужском варианте вовсе не обязательно учиться готовить сложные блюда. Вполне можно обратиться к соседке-пенсионерке и предложить ей готовить для вас обед за плату. И вы будете обеспечены домашней едой, и соседка получит возможность немного заработать. Если, когда вы болели, супруга или супруг готовили вам теплый чай и бегали в аптеку за лекарствами, вы можете обратиться за помощью к другу, подруге, родственнику или заказать доставку лекарств на дом, в интернет-аптеке или по телефону. Правда, на этот случай нужно иметь под рукой номера аптек, предоставляющих подобную услугу. Найдите и запишите такие номера себе заблаговременно. Уже один только факт того, что вы работаете над этими вопросами, будет приносить вам удовлетворение и чувство уверенности в себе. Вы поймете, что умеете находить решения и можете самостоятельно справляться с трудностями. С каждым новым найденным ответом ваша целостность будет все прочнее, и вы будете наполняться ощущением самодостаточности.